двухтомном, не побоюсь этого слова, блокбастере Евгения Добрянко под названием «Поздний сталинизм. Эстетика политики» собраны историко-культурные явления, которые, казалось бы, нам всем достаточно хорошо известны, от Шостаковича до Ахматова и Зощенко, постановления Жданова и киноскандалы с Эйзенштейном. Это я сейчас прям в виде комикса это все рассказываю, конечно. Но, как мне кажется, цель главная Евгения Добрянко – это разделение советской культуры 20-х и 30-х с их еще революционным порывом и того удивительного восьмилетия перед сталинской смертью, ну, то есть имеется в виду 46-53 год, когда
между концом войны и смертью Сталина.
И смертью Сталина, когда происходят по-своему необратимые изменения в советской культуре, с которыми всем потом приходится иметь дело еще, в общем, довольно долгие годы. И я бы рискнула сказать, что некоторые даже последствия этих волшебных постановлений, с ними мы можем даже сейчас сталкиваться в каких-то уже квази-формах. Когда речь начинает идти про народность или что-нибудь такое, я, как человек, которого учили соцреализму, всегда как-то содрогаюсь, и этот, так сказать, призрак коммунизма, он уже начинает бродить в моей голове. Илья, давайте начнем, наверное, все-таки с первой главы, с вообще первой части этого первого тома, который посвящается как раз 20-м и 30-м. И Добрянко, как мне кажется, проводит вот эту некоторую границу между мирами, между культурой, которая еще была во многом одержима авангардным пафосом, и той культурой, которая уже после войны музеифицируется и превращается в сталинский ампир, как такую символическую, что ли, почти уже в культурном смысле фигуру разговора об этом времени. Итак, как мы можем об этом говорить, вот об этой разнице?
Всегда отличает книги Евгения Добрянко, посвященный советской культуре, соцреализму, вообще сталинской эпохе, это то, что, с одной стороны, он, казалось бы, зачастую работает с достаточно хорошо известными, такими наиболее яркими примерами проявления этой культуры, но ему удается собрать их в такую целостную мозаику, которая вскрывает какие-то фундаментальные принципы и механизмы работы этой культуры, потому что, конечно, мы знаем и о деле Шостаковича, мы знаем о постановлении о журнале
«Звезда Ленинград».
Но вот когда это объединяется вместе с теорией Лысенко о...
Мне кажется, что это дико остроумная вообще идея.
Мичуринском селекционерстве. Когда к этому подключаются работы Сталина, посвященные вопросам языкознания. Когда к этому подключается дискуссия, насколько можно вообще говорить о дискуссиях применительно к концу 40-х, начало 50-х годов, о таком своеобразном советском апгрейде марксизма. Когда марксизм и селекционерство, Мичурин и языкознание, Ахматова и Шостакович и популярная культура объединяются вместе, действительно возникает разговор о культуре в каких-то таких фундаментальных координатах символических, которые обнажаются только благодаря вот такому метафорическому, метонимическому, в широком смысле риторическому столкновению различных пластов и явлений этой культуры, которые на поверхности, кажется, проходят совершенно по разным разрядам. У меня есть любимое, я всегда его студентам своим привожу, определение метафоры, которую дал Ломоносов в своей риторике. Его назвал метафору сопряжением далековатых идей. Во-первых, это красиво. А во-вторых, это действительно вскрывает в метафоре, как в переносе, невероятно мощный аналитический инструмент, потому что через это сопряжение, казалось бы, далековатых идей возникает какое-то короткое замыкание, какой-то такой мощный точный смысловой прирост, который позволяет далеко увидеть, да, нечто вот во все стороны света, как уже бы сказал другой классик. Противопоставление или, по крайней мере, выделение вот этих периодов в довоенной истории 20-е и 30-е – это довольно старая и хорошо нам знакомая история, которую мы знаем по знаменитой книжке Владимира Поперного «Культура 2», да, где он выделяет культуру авангарда, культуру 1, культуру 20-х годов и культуру 2, собственно, сталинскую, соцреалистическую культуру 30-х. То есть вот эта версия предпоставления, революционной и вот уже советской культуры.
Иван Грозный, как и предшествующий ему Александр Невский, как, по сути, все исторические фильмы того времени, был фильмом аллюзии. Выделялся он из потока исторических картин тем, что аллюзия была слишком политически нагруженной и обращенной к наиболее чувствительным сторонам режима, став, по сути, анализом природы сталинизма. Любое смещение акцентов превращало ее в вызов. Фильм Эйзенштейна представляет собой своего рода экранизацию макиавеллевских фантазий, спроецированных на русскую историю XVI века, и вместе с тем сталинского террора. Как заметил по этому поводу Бернд Уленбрух, победа над Гитлером стала историческим доказательством того, что Сталин успешно завершил дело Грозного. Теперь, вместо того, чтобы создавать историческую притчу апофеоза Сталина, Эйзенштейн создал во второй части криптограмму внутреннего состояния партии в 30-40-е годы. При этом сам статус центрального персонажа был таков, что уже не мог читаться не аллюзивно. Степень, до которой Иван Грозный стал идентифицироваться со Сталином к концу 40-х годов, была такова, что любая критика Грозного, даже самая мягкая, могла быть прочитана как аллегорическая атака на советского вождя. Евгений Добренко. Поздний сталинизм. Эстетика политики.
В начале 90-х, тоже на рубеже 80-90-х, пишется тоже известная работа Бориса Гройса «Стиль Сталин», да, или «Гизамкунстверк Сталин», которая дает свою версию, да, свою модель отношений между авангардной и соцреалистической культурами, соответственно, 20-30-х годов, которая, не то чтобы опровергает, но дает совершенно другую картину, нежели та, которую рисует Поперный. Версия Гройса носит такой диалектический, а не структурный, структуралистский характер. У него культура, культура 2 или соцреализм, да, или сталинская культура поглощает, да, и культуру авангарда, более того, не просто поглощает, она радикализует и реализует на практике те утопические проекты, которые авангардная культура в основном формулировала в плоскости эстетики. Да? Угу. То, что делает и предлагает Добренко в своей последней книге, это немножко другой ход. Он там цитирует одного американского историка, который обозначает 45-й год, вообще войну как такую цезуру, да, как такой разрыв, рассечение, который разделяет вообще не только советскую, но и европейскую, мировую, по крайней мере, историю на две, две части. Да, и с этого момента начинается какая-то новая история. Он пытается обнаружить какие-то различия, какие-то сдвиги, какое-то, может быть, доведение до какой-то полноты своей реализации культуру 30-х, сталинскую культуру 30-х годов, или то, что принято называть высоким сталинизмом, да, и то, что мы обнаруживаем после окончания войны, после 45-го или 46-го по 53-й год, который, казалось бы, и, вероятно, в этом как раз одна из причин, по которым поздний сталинизм не сильно-то привлекал внимание историков прежде. Что это? Понятно, почему. Потому что, собственно, поздний сталинизм есть просто некое утверждение и какая-то кристаллизация тех тенденции, которые уже полностью оформились еще в конце 30-х. То есть, по сути, предыдущая версия интерпретации позднего сталинизма состояла в том, что ничего нового по отношению к условному высокому сталинизму конца 30-х годов этот период в истории в советской или в истории советской культуры, не дает. По сути, вот этот вот период, он как бы проваливался между, собственно, вот сталинизмом 30-х, или особенно сталинизмом второй половины 30-х годов, и серединой 50-х, когда начинаются процессы десталинизации, которые, ну, по сути, начинаются еще до 20-го съезда. Да. Сам этот период, его репутация, что ли, да, в истории.
Репутация — это интересное определение.
Да, репутация
его,
времени, да, это репутация как тоже такого времени своеобразного, ну, застоя, рутины, отсутствия каких-то, ну, действительно, радикально новых черт. Вот в этом смысле Евгений Добренко смог раскрыть специфику этого периода, в том числе и потому, что радикально сместил саму аналитическую оптику, сами аналитические акценты с интереса к сдвигам, которые вообще характеризуют историческую науку как таковую.
Потому что, да, мы это любим.
Ну, конечно,
да.
Потому что история...
Интересно смотреть,
историки,
что меняется.
Конечно,
правда,
естественно.
Да?
Потому что это намного фактурнее, как бы ярче. Это дает больше материала для анализа, для рефлексии. Более того, сдвиг, он не только приводит к рождению чего-то нового, сдвиг еще и обнажает рутину старого. Добренко как бы сфокусировал, навел, да, вот как бы такой аналитический хрусталик на период, в общем, достаточно короткий, что позволило ему именно в этих рутинах обнаружить те тенденции, которые, конечно, уже возникали в 30-е годы и нарастали. Угу. И среди них, конечно, и интерес к прошлому, да, интерес к традиции, сдвиг от такой интернационалистской парадигме к национально-ориентированной.
Национально-ориентированной, это однозначно, это просто вот подчеркивается им. Там есть удивительные какие-то фрагменты из поэмы Натальи Кончаловской. Я не ожидала такого антипольского пафоса. Я не ожидала, что уже в 1946 году будет такая чудовищная пародия на исторические отношения Польши и России, что в свете нынешних политических высказываний просто, ну, это кажется комическим повторением, хотя это повторение, наверное, трагическое скорее.
А потому что мы соседи просто для начала. Ну вот, а между соседями в разные периоды там истории, конечно, возникают разные взаимоотношения, и взаимоотношения между и Польским королевством, потом Речью Посполитой, да, которая возникла из объединения Великого княжества Литовского и Польского королевства, и Московским царством, да, всегда были просто самим как бы географическим их соположением и в том числе территориальными претензиями на одни и те же территории. Да, и тут есть еще одна более трагическая, еще один более трагический, ну, как бы, пример территории — это Украина, потому что, собственно, за эти территории и возникал конфликт, да, потом там разделы Речи Посполитой уже в 18 веке. В общем, это история длинная.
Это длинная история. Давняя. Но что бы я хотела сказать, что вот такие вот патриотические поделки, как поэма Кончаловской, они же возникают в период политических манипуляций.
Ну, я тоже думаю, что тут дело даже не в манипуляциях и паранойи, потому что ну, через просто через там клинический диагноз, пусть даже там диктат, да,
нельзя
все же
объяснять, тоже нельзя,
да,
объяснять политические процессы и исторические ходы,
да. Соглашусь. Это первое. Да. За манипуляцией тоже не стоит какая-то органическая склонность власти
я
к...
Не,
вот.
Я
а,
нет,
что, а в чем нуждается власть? В мобилизации.
Вот, я к этому и клоню.
Вот.
Я, собственно, ровно про это и хотела сказать.
Конечно, после того,
и
как...
в эти моменты, когда она в ней нуждается, вот такого рода, ну, я не знаю, исторические почти анекдоты в плохом смысле слова, они становятся предметом обсуждений того, что, например, новый вождь уже там какую-то новую концепцию историческую напишет. Илья, можно мы вот сейчас послушаем самого Евгения Александровича, потому что мы с ним записали короткое интервью. И меня, собственно, интересовали даже не конкретные вопросы, а вопросы скорее общего порядка. И первое, вот о чем мы говорили, это... А зачем Сталину был такой маниакальный контроль над всей культурой?
Все как бы, культуры такие революционного типа, а сталинизм, ну, большевизм и сталинизм, конечно, относятся к такой категории, они стремятся стремятся к расширению как бы социальной базы своей по сравнению с культурами предшествующего периода. Потому что они создают новых субъектов, они создают новых граждан, они, это массовые культуры, они создают массовое общество. И они втягивают в себя все больше и больше людей, и, которые становятся их как бы основанием для этих культур. Кроме того, культура является, ну, по крайней мере, тогда являлась просто единственным способом конструирования реальности. И именно через нее власть производила собственный образ, который должен был получить легитимацию, опять-таки, в ней, для того, чтобы быть потребляемым массами. И таким образом она становилась универсальным инструментом политической власти. И в этом качестве, конечно, должна была находиться под контролем государства. Поэтому Сталин действительно, как вы сказали, фанатично управлял и контролировал культуру, литературу, кино, в разной мере архитектуру и так далее. Вследствие вот такого внимания как бы вождей к культуре, эти культуры как бы получают такую очень специфическую, то есть как бы отличаются таким вот своеобразием. Поэтому нельзя перепутать, точно так же, как нельзя перепутать сталинскую архитектуру, то есть она очень отличается от предшествующей и последующей. То же самое можно сказать и об архитектуре фашистской Италии или нацистской Германии. Вот отсюда идет это своеобразие.
Мы не говорим сейчас о вульгарном сравнении там режимов, что уже тоже в истории как бы давным-давно проехали, да? А тут речь идет скорее о генеалогическом процессе.
Ну, может быть, даже я бы сказал, скажем, не генеалогическом, а может быть типологическом.
Типологическом, верно.
Потому что этих режимов и в том, как эти режимы относились к культуре, к ее значимости для как бы воспроизводства собственной политической власти, конечно, можно обнаружить сходные черты. Я бы, помимо бесспорных аргументов, которые только что привел Евгений, и о том, что, конечно, культура является способом легитимации, да, символической легитимации власти, и о том, что эти общие революционные истоки, которые стоят за этими тоталитарными режимами,
была история левого движения мощная перед тем, как...
И левая, и правая революция у нас всегда ассоциируется с левой идеей, да, но революция может быть и консервативной. Да, скажем, то, что произошло в Германии в начале 30-х годов, описывается, например, через парадигму так называемой консервативной революции. Да. Тут важна радикальность. Да, да. Радикальность сдвига, а не обязательно ее как бы левый ангажемент. Что я бы добавил к уже сказанному Евгением, это два момента. Первый, скорее, является реакцией на вот эту маниакальную склонность Сталина лично входить в...
Вы знаете, я основываюсь... При том, что это общеизвестные тоже вещи, но просто когда это прочла, это меня поразило с какой-то новой силой. Человек просто цвет мундира выбирает, да, и здесь убедительно доказывается, что он присваивает себе итоги победы, которые для свидетелей победы вовсе не были очевидностью. И вот срочность и прям вот такая операция, я бы сказала, которая происходила уже в 45-м году, и в 46-м уже обрела вот эти свои окончательные черты, меня совершенно поразило. Это вот действительно тотальный контроль.
Ну да. Ну не только бенефициар, то есть не только благополучатель, но и творец. И мы знаем там Сталина как первого зрителя каждого снятого фильма.
Абсолютно. Да?
Или Сталина как первого читателя там Платонова или Булгакова. Тут интересное возникает общетеоретический какой-то горизонт разговора о характере правления. Он идет еще от там, раннехристианской теологии. Вот, недавно была переведена книжка Джорджа Агамбена «Царство славы», где он как раз, ну, собственно, об этом и пишет, о том, что вот идущая от этого раннего христианства и от, ну, как бы богословской рефлексии, которая вокруг него выстраивалась, парадигма, которая потом будет характерна для совершенно разных режимов правления, там, и монархического, там, имперского, потом там, президентского, как, демократического в Европе, такой модели, согласно которой монарх царствует, но не правит. Это означает, что, конечно, монарх является, и вообще верховный правитель, как бы его титул ни звучал, является, ну, как бы неким монопольным центром власти. Да, он царствует. Но при этом он делегирует реальное управление, неважно, боярам, министрам, там, тайному госсовету, кому угодно. Да, есть, ну, то есть, как бы некому аппарату, который, собственно, осуществляет специализированные какие-то функции. Да. Вот в случае со Сталиным мы видим пример, когда эта модель радикально корректируется. Царь, ну, или монарх и царствует, и правит. Желание Сталина быть не просто символом, да, не просто вот портретом в белом кителе, что, безусловно, это тоже было, но и тем, кто входит во все дела, да, вот отказал от каких-то важных, там, не знаю, программ, пятилеток, да, значит, экономического, там, индустриального, строительства и так далее, но включая мельчайшие детали вот уже этих придворных этикетов, да, вот этих вот ритуалов кремлевских. Вот за этим стоит желание вот эту двойственность, которая в христианской парадигме власти все время воспроизводилась, царствует, но не правит, свести к действительно некому тотальному единству. И царствует, и правит. Отсюда идет и, ну, и миф, с одной стороны, а с другой стороны, за ним есть безусловная эмпирическая достоверность. Вот это невероятно сталинская работоспособность. Потому что действительно для того, чтобы заниматься абсолютно всем, конечно, нужно тоже обладать вот какими-то, в этом смысле, да, сверхчеловеческими способностями. Но вот, и этот свет, который, да, в окне никогда не гаснет, ну вот, и поэтому, собственно, все граждане советской страны могут спать спокойно, потому что есть, по крайней мере, один человек, который никогда не спит. Любопытно, как он работает и на уровне мифа, и на уровне вот повседневной реальности властителя. Это первый момент. Второй момент, связанный с зачем и почему культура имела такое значение, а, соответственно, почему такое значение имел и контроль над культурой. С одной стороны, Евгений уже сказал о том, что, конечно, режим, который не просто наследует какому-то прежде существовавшему режиму и тому типу гражданства или тому типу вот, субъектности, которая уже была сформирована до него, перед таким режимом задача строительства нового субъекта и новой системы представлений и какой-то новой точки, из которой человек смотрит на мир, оно, конечно, требует именно культурной, именно символической работы. Здесь недостаточно просто смены политэкономической формации, потому что люди-то остаются прежними, да, несмотря на то, что теперь как бы, вроде бы заводы и земля принадлежат им самим, а не буржуазии там, и капиталистам. И несмотря на то, что теперь Зимний дворец превратился в музей Эрмитаж, который открыт для всех трудящихся, которые могут приобщиться к культурному наследию. А где будет тот новый человек, который будет приобщаться к этому наследию? И здесь еще, конечно, есть невероятно мощный потенциал, которым обладает культура в строительстве этого нового субъекта, это то, что культура способна вот осуществлять это форматирование, ну, как бы производство этого нового субъекта и осуществлять контроль над ним намного более эффективно и, на самом деле, с намного меньшими инвестициями и затратами, чем прямое политическое насилие.
Политическое насилие.
С Советская литература была первостепенно важна для Сталина в качестве инструмента для мобилизации усилий по подъему разрушенной страны и в начавшемся противостоянии с Западом. А поскольку понимал он искусство политически утилитарно и сугубо бюрократически, то и видел задачу в том, чтобы восстановить контроль над идеологической сферой, который, как ему казалось, был расшатан во время войны. Возвращение политической ортодоксии было сигналом такого восстановления. А суровость, откровенная грубость и несдержанность, которыми она сопровождалась, должны были сигнализировать о полном контроле над ситуацией. В этих действиях было больше демонстрации силы, чем стремление извести некую интеллигентскую крамолу, которая в параноидальном сознании вождя могла занимать некое место. Однако то обстоятельство, что он решал проблему с литературными чиновниками, свидетельствовало о том, что Сталин продолжал видеть в искусстве скорее институцию, инструмент политического воздействия, чем отдельных художников и интеллектуалов, с их неким смутными ожиданиями, которые те якобы питали. Евгений Добренко. Поздний сталинизм. Эстетика политики.
Каждому человеку не представишь надсмотрщика. Более того, нужен надсмотрщик, который будет присматривать за надсмотрщиком. Ну и так до бесконечности. Да? То есть только через страх и через угрозу наказания вы дисциплинировать вот этих новых людей, которых вы производите, было бы невозможно. Культура в этом смысле позволяет осуществлять такую вот намного более одновременно мягкую, эффективную символическую гегемонию, нежели прямое физическое давление извне. Потому что культура, собственно, становится частью самого субъекта, а не является неким внешним по отношению к нему.
Конечно,
неким внешним по отношению к нему аппаратом.
Мы знаем, как 20 век объясняет через психоаналитическую теорию, как происходит.
Конечно. Что будет делать советский субъект в тот момент, когда это сталинское окно, например, больше не светится, да, и Сталин заснул. Вот, условно говоря. То же самое, потому что Сталин никогда не спит, по крайней мере, внутри советского субъекта.
Я к книге Добренко хочу повернуться вот ровно в том ключе, о котором вы говорите. У него есть очень остроумное замечание, которого...
Это вообще характерно для стиля Добренко.
Да, это характерно для стиля Добренко, и это запоминаешь. И я нигде не встречала, например, что Сталин-то не ездил по стране. Он вообще знал о реальности только по газетам и по тому, что ему докладывали, значит, его советники. Вот этот проект «Сталин, незамкнутый субъект» превращает еще в более интересную конструкцию, и Добренко об этом говорит, о 46-47 годах, как о годах принятия абсолютно предписывающего поведения для художников, для кинематографистов, для музыкантов. 30-е запрещали. Мы вспомним уничтожение БРИУ, мы вспомним там эти все постановления 28-32 год, которые уничтожали все авангардные теории. А здесь это чистое предписывание. Все. Вот он придумал этот проект, он вложил его в мозги те, кто это будет осуществлять. И я поэтому говорю, что до сих пор мы имеем дело с некоторыми последствиями вот этого предписывающего поведения, не запрещающего, а именно предписывающего. Реальность будет такова. А на самом деле, это еще одна мысль Добренко, с реальностью соцреализм не имеет никакого, практически никакой связи. Вот это, наоборот, романтический, фантастический конструкт.
Что касается этого предписывающего характера, да, там, сталинской, в особенности поздней сталинской, да, культуры, то, конечно, это в том числе и есть то основание, которое позволяет сопоставить его с классицизмом, потому что классицизм тоже культура нормативная, да, по своей, да, да, природе. Да, и вот эта вот нормативная там риторика, которая одержима поэтика классицизма, в широком смысле поэтика, да, не только по отношению к литературе, по отношению к любым видам искусства, вообще к культуре в целом, она, конечно, характерна и для позднесталинской культуры, которая не столько действительно как бы блокирует как бы высказывания, не столько их вытесняет, как бы, сколько подталкивает к производству нормативных и правильных высказываний, к довольно такому интенсивному разговору, но располагающемуся.
Но это же смешно,
располагающимся
когда мы говорим
о конкретно грамматических
вот координатах. 46-53 годов, о чем была дискуссия? О том, как правильнее сформатировать. Не осталось в этом периоде художественных произведений, о которых можно разговаривать, с точки зрения там реальной конкуренции на каком-то литературном поле.
Вы знаете, тут можно обратиться как раз уже к тому, какую вот эту нормализующую инерцию, что ли, да, эта культура произвела. Угу. Мы лет 8, наверное, назад как раз с Евгением вместе писали главу, посвященную главу в сборнике, который он редактировал. Угу. Это была история советской литературной критики. Угу. А мы писали главу, посвященную критике оттепели.
Угу.
Евгений писал, о журнале «Октябрь» и как бы таких постсталинистах, да, так, эпохи оттепели, так, там под руководством Всеволода Кочетова, главного редактора журнала «Октябрь». А я писал об оттепельных либералах, так называемых, то есть о новом мире. Для того, чтобы приступить к этой работе, я для начала просто насквозь читал все подшивки журналов «Новый мир», и мне одновременно было интересно все-таки сравнивать его с «Октябрем», хотя «Октябрем» занимался Добренко. Все отделы, литературно-критический отдел, который завершает журнал, как правило, да, там отдел прозы, поэзии, потом там публицистика, литературная критика. Начиная с 53-го года я начал официальной оттепельной перезагрузки. То изначальное представление, которое у меня было об этом периоде, вообще, что такое литературная критика оттепели, и о том, насколько пропасть разделяет журналы «Октябрь» под руководством Кочетова, да, одиозного, сталиниста, и журнала «Новый мир» под руководством Твардовского и Лакшина. Я, честно сказать, первые месяцы вот этого такого сквозного чтения этих текстов я вообще не мог увидеть никакого отличия между, по крайней мере, во второй половине 50-х, то есть где эти тонкие дискурсивные отличия, которые современники считывали, нулевых, начала десятых годов, ты это читаешь, и ты не понимаешь, а где же это, действительно, эта пропасть, которая их разделяла. Потом постепенно я стал различать эти мелкие нюансы, которые, например, наиболее отчетливо реализовывались в следующем. Мы знаем, что для культуры соцреализма и для сталинского, особенно позднесталинского дискурса, очень важны понятия народность и партийность. И в журнале «Октябрь», и в журнале «Новый мир» и очень активно использовались оба этих понятия.
Угу.
Только в журнале, в журнале «Октябрь», скажем, из некого условного общего количества в 100, 70 раз использовалось слово «партийность» и 30 раз слово «народность». А в журнале «Новый мир» 70 раз слово «народность» и только 30 раз слово «партийность». И в этом был невероятный демократический прорыв, который осуществлял журнал «Новый мир». Потому что, конечно, народность, особенно в той версии, которую эксплуатировал «Новый мир» с обращением как раз к социально-демократическим традициям шестидесятников XIX века с народниками, он, конечно, носил именно демократизирующий характер, в том числе меняя изнутри само понимание термина «народность», который в сталинском дискурсе скорее отсылал к этому шовинистическому этнически акцентированному пониманию нации, а в случае с «Новым миром» то же самое слово «народность» отсылало к демократическим началам некого народовластия, которое должно прийти на место партийной диктатуре, которая сложилась в эпоху сталинизма.
Постановление о ленинградских журналах интересно тем, что раскрывает механизм функционирования советской культуры в сталинскую эпоху. Оно является образцом аппаратно-номенклатурного процесса принятия решений. Предпосылкой, как всегда, являлась воля Сталина. Но само направление и формы, заданные его действиями, были результатом маневрирования двух борющихся за влияние фигур в его окружении в это время. Попавшего в опалу Маленкова и быстро набиравшего аппаратный вес Жданова, За каждым стояли внутренние аппаратные партии, целые номенклатурные кланы. Маленков, отвечавший в ЦК за идеологические вопросы во время войны, сделал все для ослабления позиций довоенных ждановских выдвиженцев, в частности Александра Щербакова, курировавшего литературу, и кампанию против Зощенко в 43-44 годах. Инициировал именно он. Жданов вынужден был принять этот вызов. И каждый раз это означало особенно агрессивные атаки на писателей, которые должны были отводить сталинский гнев от ждановских кадров. Евгений Добренко, «Поздний сталинизм. Эстетика политики».
Если смотреть на эти отношения между соцреализмом и реальностью с точки зрения характерного как раз для соцреализма понимания мимесиса, то есть подражания, да, природе, вот это аристотелевское понятие, и согласно которому, значит, подражание природе должно носить характер отражения. Да? Угу. В этом смысле, конечно, соцреализм к реальности, как отражение реальности, точно имел весьма косвенное отношение. А вот, конечно, как способ производства этой реальности, способ ее формирования, конечно,
говоришь,
это его...
Он становится инструментом
формирования
реальности.
Конечно, это, в принципе, мысль, которая у него, насколько я помню, впервые появилась в одной из предшествующих его книг, которая называлась «Политэкономия соцреализма», где, собственно, тоже там в предисловии Добренко и пишет о том, тоже характерной для него такой формульной манере, запоминающейся, я вот это сейчас продемонстрирую, потому что она запоминается, то, что соцреализм был машиной по производству социализма. Да? Не даже характер политического режима.
Это одна из центральных идей, вот первого тома, по крайней мере.
Конечно, да. Не характер политэкономических отношений. Mm-hmm. А именно, то есть в этом смысле культура оказывалась, может быть, ну, как бы базовым принципом формирования самой там, социополитической реальности, по крайней мере, того, как люди воспринимали эту реальность. О романтической составляющей, которая входит в какой-то химический состав соцреализма, можно говорить, уже обращаясь к каким-то первым интуитивным попыткам определить как бы сущность нового вот рождающегося как бы метода художественного, который дает Горький еще там в начале 30-х годов, когда, собственно, соцреализма как чего-то реально существующего еще нет. Соцреализм тоже в этом смысле любопытная вещь. С одной стороны, он носит вот этот нормативный предписывающий характер, с другой стороны, он, по крайней мере, вот в момент своего зарождения, в первой половине 30-х годов, формируется не через некую систему правил. Соцреализм рождается не через вот эти своды правил, а через образцы, через отдельные тексты, вокруг которых ведется интенсивная дискуссия. Да, там, таких как там, ну, роман «Мать», который был написан задолго до того, как сама дискуссия о соцреализме возникла, через романы, возникающие вот на рубеже 20-30-х годов, типа там, «Цемента» Федора Гладкова, «Время вперед» Катаева, там, «Гидроцентраль» Шагинян, где вот именно через такую систему проб и ошибок идет такое вот на ощупь и в определенной такой темноте нащупывание вот этого того нового, что должно стать таким сферментирующей субстанцией, скрепляющей какой-то складывающийся новый режим культурного производства. Вот. Так вот, Горький в этих своих определениях называет, например, соцреализм – это то, что описывает, значит, должно описывать жизнь в ее революционном становлении. Да? Конечно, момент становления – это момент, которым одержима скорее культура романтизма, нежели
совершенно
культура классицизма.
Особенно революционного.
Конечно,
представить себе только этот оксюморон – революционное становление.
Но, конечно, это не столько о классицизме, который говорит о нечто, о чем-то стабильном, да, уже кристаллизовавшемся, законченном, ну, как бы сделанном. Да, вот все, мы достигли какого-то акме. Вот мы, ну, собственно, что? Для классицизма этим образцом является сконструированная им античность, да, вот классический образец. А для романтизма, конечно, важен этот момент становления и движения из прошлого в будущее. Поэтому, например, тоже характерно, что в тот момент, когда возникает этот дискурс о соцреализме, да, и, конечно, например, первый съезд советских писателей 1934 года, он весь вот о том, что мы сейчас должны построить в качестве новой советской литературы. Этот же момент совпадает и с вот этим, ну, как бы консервативным разворотом к традиции и к интересу к прошлому.
Илья, если можно, давайте обсудим вот такую вещь, собственно, к чему Илья Александрович клонит, это и о чем я его спрашивала, действительно ли благодаря вот всем этим процессам, не только карательным, как вы сказали, но и воспитующим, удалось создать нацию. Вот удалось ли создать нового советского человека? Сейчас модно говорить про политическую нацию. Вот удалось ли советскую нацию создать? И насколько, когда мы рассуждаем о современной России, насколько мы являемся вот наследниками этого сталинского человека? И может ли, ну, если можете сказать, что из наследия Сталина легко оживиться сегодня?
Сталин создал практически советскую нацию. Он создал ее вовсе не Ленин и никто после Сталина, а именно Сталин. Поэтому Сталин и был фактически отцом этой нации. Поэтому Сталин и является самым популярным сегодня политическим деятелем в истории России в массовом сознании. Вот. И это нисколько не удивительно. По сути дела, со Сталиным связано, во-первых, главное, что было сделано, главное событие, основание, событие основания нынешней нации – победа в войне. Это, конечно, неразрывно связано с именем Сталина. Во-вторых, все постсталинские режимы, от Хрущева до Путина, были практически реакцией и имели дело с двумя основными продуктами сталинизма. Это советское государство и советская нация. Вот это и было продуктом сталинизма. Это то, что создал Сталин. Советское государство и советскую нацию. Именно с этим имеют дело все наследники Сталина, вплоть до сегодняшнего дня. У меня был постоянный такой соблазн взять без всяких комментариев и сопоставлять тексты, сталинские тексты самого Сталина и тексты, которые функционировали в сталинской культуре в это время, с современным политическим дискурсом, начиная от выступлений самых высших руководителей России сегодняшних, до риторики официальных газет и телевидения. Вы знаете, это просто потрясающе, это там дословные совпадения.
Дословные совпадения не всегда означают воспроизводство каких-то структурных моментов, потому что тут ведь все-таки очень важен контекст. То, что Сталин и этот период действительно является моментом, фигурой Сталина, да, и моментом, когда советская нация, собственно, окончательно возникает, да, ее строительство в каком-то смысле завершается, и дальше она продолжает существовать. Но, по крайней мере, если мы говорим о советской нации, да, об этом вот многонациональном советском народе, например, вот, то она существует, по крайней мере, до 91 года, то есть, ее инерция тоже, даже по историческим меркам, достаточно велика все-таки, да, вот, но, казалось бы, 91 год и распад Советского Союза говорит о том, что, смотрите, все-таки получается, советская нация не была достроена, потому что Советский Союз распался, если бы он...
И более того, межнациональные многочисленные конфликты нам показывают...
Конечно, да, и эти напряжения напряжение не исчезали, оно нарастали. Тут, конечно, с одной стороны, можно вспоминать о том, что тот знаменитый референдум, который предшествовал распаду Советского Союза, показал, что все-таки большинство людей проголосовало за сохранение Советского Союза, но на основе нового договора между республиками. Так что в этом смысле распад Советского Союза говорит скорее не о фиктивном характере вот этой вот сконструированной Сталином советской нации, а об интересах национальных политических элит, которые, конечно, были, которые, конечно, намного больше получали от суверенизации. С другой стороны, тут любопытно, что Сталину и советской культуре удалось создать, с одной стороны, эту советскую нацию, а с другой стороны, множество советских наций. И то, что Советский Союз распался именно по тем границам, ну, за рядом исключений, да, там, в Молдавии, Приднестровье, в Закавказье, распался по тем границам, которые довольно искусственно были проведены в 20-е годы, в период, так называемого, национального размежевания, в общем, говорит о том, что СССР был таким механизмом формирования множества наций, которые потом оказались титульными в вновь возникших государствах, которые никогда прежде не существовали. Да? И в этом смысле все эти независимые, ну, там, независимые Таджикистан, и Армения, и Азербайджан, и Грузия, там, Белоруссия, и Казахстан, и, собственно, да, Российская Федерация, это тоже результат той культурной нации строительной работы, которая осуществлялась в рамках вот советской культуры, как в таком зонтичном, что ли, проекте. Второй момент, про, ну, вот, который бы я немножко уточнил, то, что сказал Евгений, о том, что все последующие режимы, включая нынешний, имеют дело с советским государством, да, и советской нацией. Но про советскую нацию я уже сказал, теперь советское государство. Мне кажется, что современный режим действительно имеет дело с одним конструктом, который возник в сталинскую эпоху. Но им является не советское государство. Им является более интересный конструкт государства как такового. Ну, как бы вот этого российского исторического государства. Потому что та претензия, из которой исходит современный дискурс там, исторической политики, да, вот, в нынешней России, он состоит в том, что мы имеем непрерывную тысячелетнюю историю российского государства. Все эти революции, которые имели место, да, или какие-то, ну, очевидные исторические разрывы и сдвиги, скажем, между Киевской, там, средневековой Русью, Московским царством, между Московским царством и вот этой нововременной Петровской, Петербургской империей, между этой империей и Советским Союзом, между Советским Союзом и Российской Федерацией, все эти разрывы носят такой очень поверхностный характер, не затрагивающий вот каких-то фундаментальных, духовных, национальных основ российской государственной традиции. Вот эта концепция истории, собственно, возникла как раз в сталинскую эпоху. Что, конечно, для сталинской культуры было намного более мощным кульбитом, чем для современной, потому что эта идея возникала на фоне авангардных идей о радикальном разрыве, который не оставляет ничего общего между этим новым государством рабочих и крестьян
и
предшествующей там монархии или там Российской империи. Вот этому нужно было противопоставить вот эту идею континуальности, где там фигуры Петра Первого или Ивана Грозного, да, соответственно, написанные Толстым или поставленные там Эйзенштейном, да, или там Александр Невский в его же версии, должны были показать, что или вот там все эти фильмы и соответствующие ордена там Суворова, что все мы имеем вот эту единую традицию, там, не знаю, побед русского оружия, где, понимаешь, для 20-х годов, например, там Суворов это генерал, как бы вот антинародный генерал, находящийся на службе российской монархии, подавляющий национальное восстание в Польше, или, или на ну, крестьянскую войну Пугачева и так далее. То есть для 20-х годов Суворов это не наш человек. Да? Для 30-х это уже как бы наш народный, как бы солдат, там, солдатушки, там, да, то есть это все такое, как бы, да, очень как бы народный герой, да, Суворов. А какой все-таки контекст?
Советская поэзия борьбы за мир, будучи продуктом, не подлежавшим конвертированию, производила исключительно внутрисоветский дискурс. Внутренняя аудитория была единственным ее потребителем. Идиоматика, вырабатываемая в ней, позволяла массовому читателю ориентироваться в послевоенном мире, в котором страна находила новое положение, соответствующее ее новой имперской роли и новому статусу сверхдержавы, неожиданно свалившимся на нее в результате победы. Массовое сознание нуждалось в очередной идеологической перенастройке и географической переналадке, которым и занималась советская поэзия. Евгений Добренко, «Поздний сталинизм. Эстетика политики».
Тогда эта идея там, традиции, общей истории, да, носила тоже мобилизационный характер, который должен был завуалировать и скрыть ту социальную иерархию, которая как раз окончательно сложилась вот, в период позднего сталинизма, где уже была действительно правящая партийная верхушка, да, и элита, которая, в общем, с основным населением связывала все меньше и меньше как бы, связей и отношений. Теперь это маскирует уже совершенно другой контекст, связанный с тем, что эта элита существует в современном капиталистическом неолиберальном режиме рынка частной собственности и аккумуляции не только политической власти, что было важно для сталинской элиты, но и собственности.
Материальных ресурсов. Денег, да.
Поэтому, когда вам говорят о там, русской национальной традиции в 49-м году, да, это маскирует отсутствие одних вещей. Да? Когда вам об этом говорят, о том, что, вот, условно говоря, ну, народ и партия едины, о том, что вот, основы русской государственности и русской национальной духовной культуры состоят в нераздельном единстве там, фигуры национального лидера и народа, да? Ну, вот, то это маскирует совершенно другие реальности. И этот самый народ, который патриотически служит благу отчизны, а под отчизной, опять же, в этой версии патриотизма понимается именно государство, и политическая элита, которая находится в его главе, этот народ живет уже совершенно в других условиях. Отсутствие там, ну хотя вот тоже, отсутствие социальной поддержки. Но тут же вот мы последнюю неделю наблюдаем, как это государство стремится вновь восстановить репутацию социального, да,
которое оно утрачивало последние 15 лет.
Ну, я бы сказал, что оно утрачивало последние 25 лет.
20,
да, что хорошо, 20. Но если в 90-е годы, допустим, оно их утрачивало в том числе из-за реального отсутствия ресурсов,
это
да,
так.
То в нулевые,
это просто вопиющий поступок государства.
Вот. Тем не менее, весь как бы, политэкономический контекст, в котором звучат эти слова о характерном русском патриотизме, да, об этом тысячелетней непрерывной истории, но вот все эти слова все-таки звучат в ситуации радикального социального расслоения, вопиющей социальной несправедливости, чудовищной депривации огромных слоев населения, роста бедности и циничной незаинтересованности элит в реальном уровне жизни граждан той страны, которую они возглавляют, и что, как бы, опять же, должно компенсироваться вот, опять же, этой мобилизацией всех тех национальных мифов, которые, да, действительно сложились еще в сталинскую эпоху, но выполняют сейчас, как мне кажется, иную функцию. То есть типологически, может быть, сходную там маскировка реальных отношений. Сама мобилизация носит иной характер. Поэтому, если, например, вы живете ниже прожиточного минимума, у вас хотя бы есть неотчуждаемая возможность гордиться величием страны, в которой вы живете.
То, что именно литература «Холодной войны» оказалась идеальной платформой для конспирологической литературы, связано также и с тем, что сам масштаб «Холодной войны» предполагал глобальность. Конспирология же глобальна по своей природе, поскольку не довольствуется заговором, направленным на достижение каких-то частных целей, не исчерпывается личными качествами заговорщиков, но генерализует эти цели и качества. А потому, грубо искажая реальность, бесконечно расширяется, распространяясь на весь мир. Этот конспирологический универсализм связан с самой природой параноидального мышления, исходящего из того, что в битве с заговором сталкиваются силы добра и зла. Привлекательность конспирологической картины мира в ее целостности, универсальности и простоте. В ней все основано на простых связях, превратно понятых интересах заговорщиков и воплощенном в них инфернальном зле. Будучи одновременно исходной точкой и продуктом конспирологии, образ врага, формируемый в ней, глобален. Евгений Добренко, «Поздний сталинизм. Эстетика политики».
Как показывает Евгений Добренко, поздние сталинские годы – это годы консервации режима, это годы консервации эстетики, этики, философии, методологии и политической науки, и даже биологии. И это нормативные постановления, с последствиями которых мы имеем дело до сих пор. Это идеологемы, как сказал Илья, вот эти идеи имперскости и идеи непрерывной государственности, с которыми приходится иметь дело и сейчас. И это вопрос и настоящего, и ближайшего настоящего, и ближайшего будущего.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».